Дорогие товарищи, мы с вами собрались сегодня сюда такой дружной семьей, спаянной нашим театральным обществом в этот вечер для того, чтобы отпраздновать величайший праздник. Праздник награждения сталинскими премиями 200 деятелей искусства. Только в стране победившего социализма, в стране, которая видит, осязает зримые черты коммунизма, возможна такая радость. Каждый год весной работники советского искусства ощущают этот огромный праздник всей своей душой, всем своим сердцем, всем своим существом. В самом деле, оценка произведений искусства именем того, кто для нас является вождем, учителем, отцом, другом, руководителем нашего искусства, именем того, на кого надеется сейчас все человечество, эта оценка не может быть сравнена ни с какой другой оценкой. И произведение, отмеченное этими лаврами, работники, создавшие его, имеют право гордиться и быть счастливыми. Этот величайший стимул, который способствует расцвету нашего искусства, который неуклонно двигает его вперед к новым и новым высотам, обязывает работников искусства неустанно повышать свое мастерство. И если в душе каждого работника советского искусства живет сокровенная мечта заслужить своей работой награду сталинской премии, то вместе с этой мечтой в нем живет неустанное желание двигаться вперед, расти, совершенствовать свое мастерство во имя достижения этой заветной мечты. И мне хочется здесь пред вами подчеркнуть от имени, и я не сомневаюсь, что все 200 награжденных разделят эту мысль, так же, как и все работники искусств, подчеркнуть то, что этот стимул к совершенствованию своего мастерства нас всех обязывает работать с каждым днем лучше и лучше, глубже вникать в дорогие черты нашей прекрасной советской действительности, изучать нашу жизнь, учиться у нее, учиться у нашей партии, учиться у наших вождей, искусству побеждать везде, на всех фронтах и на фронте искусства, как идейном фронте, в первую очередь. Теперь разрешите мне сказать, как Малый театр работал над незабываемым 19-м. В кратких словах я расскажу вам о том, что прежде всего увлекло нас в этом талантливейшем произведении советского драматурга, так безвременно оставившего нас вот очень короткий срок тому назад. Прежде всего, нас увлек его темперамент, его живой, острый, боевой, гражданский темперамент. Кроме того, нас Малый театр взволновал тот глубокий реализм, с которым Всеволод Вишневский обрисовал, вывел в своем произведении характеры и образы великих вождей Ленина и Сталина, их величайшую дружбу, их глубочайшее уважение друг к другу, их внимание друг к другу, их взаимную великую любовь. Эта идея пьесы увлекла нас в первую очередь. И Малый театр со всей ответственностью старейшего русского театра, реалистического театра, подошел к выполнению этой своей задачи в первую очередь. Мы старались наиболее полно, наиболее ответственно выполнить эти два главных, центральных образа пьесы. И если в выполнении образа Владимира Ильича мы прибегли к такому испытанному мастеру сцены, как народный артист Максим Максимович Штраух, то для исполнения роли молодого Иосифа Виссарионовича Сталина театр счел возможным обратиться к молодому актеру Борису Федоровичу Горбатову, который специально для исполнения этой роли и был взят Малым театром в свою труппу. И надо сказать, что Малый театр здесь не ошибся, доверив эту роль молодому актеру, который всем своим существом с детства влюблен в образ, мечтает о нем, буквально бредит им, предан ему со всей страстью молодого советского актера. И этот молодой актер оправдал надежды и оправдал свое смелое выдвижение на исполнение роли товарища Сталина. Пусть еще не все совершенно в этом исполнении, да оно и не может быть совершенно при исполнении образа величайшего из людей, величайшего гения человечества. Нельзя охватить всю глубину этого образа, но горячее сердце, с которым актер играет, взволнованная душа, взволнованные чувства его передаются зрителю. И мы от имени Малого театра можем ответственно заявить, что мы считаем это исполнение на этой ступени удовлетворяющим театр и счастливы, что молодой актер отмечен сталинской премией. Кроме этого идейного начала пьесы, которое было для нас самым дорогим, Малый театр увлекся публицистичностью, острой, насыщенной публицистичностью пьесы Вишневского. Она направлена против англо-американского капитала, против его давних намерений поработить Советский Союз. И вот это острие пьесы, которое направлено против интервентов, против империализма, оно, невзирая на 32 года, которые отделяют дату событий пьесы от наших лет, оно остро и по наши дни. И заключительные слова товарища Сталина в пьесе, обращенные ко всем, кто посмеет посягнуть на Советскую Россию, звучат грозным предупреждением англо-американцам которые по сию пору мечтают войной поработить Советский Союз. Вот те два начала, которые являются краеугольным камнем построения спектакля в Малом театре, который ныне за свои труды получил такую высокую награду. Вам нельзя передать той гордости, того счастья, которое наполняет весь коллектив Малого театра в связи со сталинской премией, присужденной незабываемому 1919-му. Малый театр гордится и обещает партии и правительству работать еще лучше, еще глубже, еще правдивее изображать нашу советскую действительность и еще вдохновеннее и самоотверженнее служить интересам нашего великого советского народа, нашей партии, нашего правительства. Малый театр лишний раз во время этого награждения ощутил близко любовь товарища Сталина к советскому искусству, его вдохновенное руководство с советским искусством, и благодарен и предан товарищу Сталину. Сейчас, с вашего разрешения, мы вам покажем одну из сцен спектакля. Как раз вот этот заговор англо-американцев, который угадан и пресекается гениями Ленина и Сталина. В этом отрывке заняты Софья Николаевна Фадеева, изображающая белогвардейскую шпионку, проникшую в советский аппарат. Затем заслуженный артист Борис Васильевич Телегин, изображающий шпиона, и Зубов, изображающий английского офицера, который проникает в Петроград с целью руководить заговором. Роль камеристки играет Екатерина Ивановна Рогожина.
Лиза, мадам, еще не вернулась?
Должна быть вот-вот, как всегда.
Нас упросили к шести.
Да-да, простите, проходите. Слушаю. Ольги Семеновны дома нет. Приходится к службе в 6. Нет, к ним никто не заходил. А как передать? Хорошо, хорошо.
Кто звонит?
Из посольства.
Из какого?
Не сказали.
Спасибо, Лиза. Идите, мы подождем мадам.
Вам, может быть, подать что-нибудь?
Спасибо, Лиза. Что-нибудь холодненькое.
Итак, я в салоне мадам Буткевич?
Сэр, вы в салоне мадам Буткевич.
Кто она? Откуда?
Это лихая, своеобразная дама, завербованная мной в 14-м году, 5 лет тому назад. Она освещала нам русский и балтийский флот. Затем ей поручаются более крупные дела. У нее был и сохраняется салон. Здесь бывали и великие князья, и министры, и деятели думы, и наш посол сэр Бьюкен. И представители армии и флота, и затем здесь бывал Керенский.
Хорошо.
В 17-м году я устроил ее машинисткой в Смольном в учетном отделе.
Вот это хорошо. У меня как раз ряд конкретных вопросов именно по этому отделу.
Уверен, мадам сделает все для вас необходимое. Как прошла ваша поездка из Лондона?
Хорошо. Ну, где же она, ваша мадам?
По-видимому, несколько задерживается. Это с ней случается. Характер большевистской работы.
Пожалуйста, мастер.
Лиза, вы гений. Русской клюквенный морс со льда.
Ах, русская клюква, это любопытно.
Сэр, я был бы благодарен, если бы вы сообщили мне информацию, которая ориентирует меня и моих сотрудников в обстановке.
Да, да. В результате мировой войны сфера британского влияния расширилась включением двух морей, Балтийского и Черного. Мы таким образом вплотную подошли к границам России. Россия же между тем с ее большевистским режимом становится неожиданным и нежелательным фактором мировой истории. И вот, наша задача сокрушить советское правительство и его военные силы, вывести Россию из ее революционного состояния. Британские агенты, где бы они ни работали, должны действовать именно в этом направлении. Британская разведка будет испытана на русском вопросе. Ваши соображения и местные наблюдения.
Русские насторожены, сэр. Из документов, которые удалось раздобыть мадам Буткевич, ясно, что полтора месяца тому назад, в начале мая, Ленин дал ряд приказов, касающихся Петрограда, в частности, по линии ЧК. Город на осадном положении.
Да, это сильно затруднило мне переход границы.
В город прибыл народный комиссар, уполномоченный Совета обороны Сталин.
Его роль?
Это ближайший единомышленник Ленина, его друг и помощник.
Хорошо. Обдумаем и это обстоятельство, и это препятствие. Но при всей настороженности русского командования они даже не представляют, что им готовится. Русский национальный центр, созданный деловыми кругами в Петербурге при вашей помощи, сообщает. Петроград отдадут легко. Войска сражаться не будут. И вот задумана необычайная операция. Черчилль не утомим. Армия генерала Родзянко. Северо-западная армия генерала Родзянко ведет наступление на Петроград. Не сегодня, завтра ее передовые части подойдут вплотную к Красной Горке. И вот что происходит дальше. Восстание на Красной Горке. Там есть наш человек Николай Неклюдов. Восстание в Кронштадте.
Там есть наш человек полковник Буткевич.
Шах и мат. И мы в Петрограде. Ваше мнение по поводу.
Я вам отвечу через несколько минут.
Русский национальный центр, который получает у нас 50 тысяч фунтов стерлингов в год, сообщает, двигайтесь вперед, чем скорее, тем лучше.
Да, здесь есть значительные кадры.
Следовательно, всю операцию может быть закончена несколько дней. Это будет великолепная пилюля в горло большевикам. От мистера Черчилля.
Я вам отвечу на некоторые затронутые вами вопросы. Мое мнение о плане и вообще о делах России. Сэр, что является основой основ бытия у нас? Это то, что каждый человек обречен на постоянную войну. Воюют все против всех, каждый под своим знаменем. Я, мне, мое. Это закономерно. Так вот Россия первой кончается этим. Она ищет пути не для эгоистической личности, а для всех, для масс. В Советской России заявили о человеческом достоинстве каждого, что человек от рождения добр, хорош, что его калечат лишь внешние социальные условия, а раз так, то эти условия должны быть изменены. Согласитесь, что это феноменально смелая концепция. Она рушит все старые представления о неисправимости мира, о зле. В Советской России верят в человека. Человек это звучит гордо, он выше всего, он основа основ мироздания. Явления не бывало. Они, большевики, раскрыли перспективы, разбудили силы, чувство достоинства, дерзкие мечтания. В этом их громадные наступательные силы, а их больше 150 миллионов. Россия – страна сюрпризов, страна неограниченных возможностей. Нельзя забывать опыт прошлого года, сколько планов уже провалилось. Ленин за полтора месяца до сообщенного вами плана указал на опасность. Сталин уже на месте. Он мастер крупных операций, нужно считаться с ним и с его мерами.
Я не понимаю, значит, вы против плана?
Нет, сэр, я бы хотел официально предупредить вас. Вы первый раз в России, я здесь родился.
Ну, хорошо. Когда я был молод, я тоже произносил великолепные речи перед своим начальством. И думал, что все постиг и все познал. Вам следует постичь и познать одно. Пусть красные дерутся с белыми. Чем больше, тем лучше. Пусть они убивают его, но нам нужна обескровленная Россия. Поэтому боевые действия вести силами русских. Мы даем только оружие и снаряжение. Итак, Петроград, Кронштадт, Красная Горка, армия генерала Родзянко. Красная Горка восстание, Кронштадт восстание, Петроград восстание, и британская эскадра входит в него. Такова военная директива мистера Черчилля.
Я.
Это мадам.
Мадам, разрешите вам представить моего друга, капитана второго ранга, мистера Эггер.
Капитан второго ранга, это подполковник?
Он очень интересуется вашей блестящей деятельностью и желал бы побеседовать с вами.
Очень хорошо, что вы приехали. Мы вас долго ждали. Какие новости? А что пьют? Здесь, господа. Ой, боже мой, морс, кто ж так пьет? Ну ничего, мы сейчас это поправим. Лиза, принесите бутылку коньяку. Подождите, коньяку принесите мне перчик. Армия Родзянко блестяще наступает. Она уже в 70 верстах от нас. Господа, это канун. Почему я задержалась? О, масса работы. Здесь сейчас Сталин. Проводится мобилизация коммунистов. Уйма дел. Спасибо, Лиза, вы свободны, можете идти. Оль. Прошу присесть, Сэрга. Можно все говорить?
Разумеется, все.
Так, еще вопрос. Это приятная беседа за рюмкой? Или деловая беседа, которая по-деловому и оплачивается?
Беседа закончится вознаграждением.
Вот это я ценю. Так, чуть перчику. Вам угодно? Не хотите, как хотите. Ваше здоровье, господа.
Могли бы вы дать нам некоторые сведения о Петербурге?
Конечно, могла бы. Я коренная уроженка Петербурга. Терпеть не могу этот Петроград. Я знаю в столице многих. Кто и что вас интересует? Выпьем здоровье, Родзянко.
Что вы можете сказать о коменданте Красной Горки Николая Неклюдова?
Николай Неклюдов? Милый юноша, я помню его еще кадетиком. Он теперь поручик, связан с нами. Горячий, энергичный. Но учтите, господа, он не в растении. А почему вы спрашиваете о нем? В связи с Красной Горкой? А, конспирация? Молчу. Так выпьем здоровья, Родзян.
Каковы настроения в петербургских деловых кругах?
Превосходное. Правда, мы вас долго ждали. Выступление носили случайный, эпизодический характер. Теперь благодаря мистеру Дексу создался центр. Петербург. Я надеюсь, вы понимаете его значение. Отсюда мы поведем борьбу за великую Россию. Мы терпеливо собираем бывших офицеров, гардемарин, юнкеров, военное чиновничество. Наконец, просто добровольцы. Мы ждем только сигнала. Погибнуть от ЧК мы всегда успеем. Но прежде надо сделать все возможное, чтобы гибнуть со спокойной совестью. Не так ли, Поль?
Гибнуть вообще не надо.
Что вы скажете о генерале Родзянко?
Он был в царской армии подполковником. За последнее время сделал блестящую карьеру. Племянник известного Родзянко, председатель Государственной Думы. В 18-м году он куда-то исчез, по-моему, в свое имение. Потом он вернулся вновь, сделал визит на английскую эскадру, но это же вам известно.
Его лозунги?
Армия приводится к присяге царю и русскому государству. У аппарата Буткевич, кто говорит? А, добрый вечер, товарищ Акин. Да? Хорошо. Хорошо, хорошо. Завтра к 10 утра я все отпечатаю. Все будет в порядке, товарищ Акин. До свидания, товарищ. До свидания. Боже мой, быть резвым, как делать.
Перейдем к Петрограду.
Перейдем.
Прежде всего, о коммунистах города.
Ого. Сразу видно деловой мужчина. Отвечу. Запоминайте. В городе 10 районов. К данному времени в партийной организации 7 тысяч человек. Процент мужчин 83, женщин 17. Классовый состав. Абсолютное преобладание рабочих. Эти 7 тысяч способны поднять город. Дисциплина особая. Их лестно аттестует сам Ленин. Когда вы проходите мимо районных комитетов, вы слышите непрерывный треск винтовочных затворов. Эти люди обучаются. Это будут тысячи большевистских офицеров. И, господа, все надо видеть, понять, пережить. Эти мальчики, комсомол, вам известно, что они кричат? Только через наши трупы проклятые интервенты и белые войдут в город.
Вам это помешает. Могли бы вы дать нам списки коммунистов? Вы говорите, их 7 тысяч.
Могла бы. даже с краткими характеристиками.
И адресами.
Из постели будете брать тепленькими. А что, ты, милостивый государь, делал с 17-го года? Дам адреса. Это будет стоить 15 тысяч рублей в царской валюте или 1500 фунтов стерлингов в британской. Предпочитаю наличные.
Гарантия?
Мое имя.
Позвольте, позвольте, почем же это выходит?
Сейчас. Сейчас прикину. По 2 рубля 15 копеек.
Здесь 1500 фунтов. Особо вы будете нам сообщать о Сталине.
А вы особо будете платить.